1076-й день войны. Украина продолжает наносить удары по территории России. Сегодня ночью была массированная атака по многим регионам страны. Уже известно о поражении НПЗ «Лукойла» под Волгоградом, а также о прилетах в Астраханский газовый завод, откуда были эвакуированы сотрудники. Январь стал рекордным месяцем по количеству пораженных российских объектов. Вице-губернатор Приморья взорвался в Курской области, наехав на мину. Это один из самых высокопоставленных чиновников, убитых за время войны. А генерал-майор в отставке тем временем рассказал, что потери среди командного состава армии РФ колоссальные. По его словам, офицеры умирают так быстро, что их имена даже не успевают запомнить. Владимир Зеленский рассказал о своем видении переговоров о мире с Россией и гарантиях безопасности, которые необходимы Украине. Страны НАТО планируют вооружаться и гораздо больше тратить на военку. Речь идет о достижении показателей в 3, а то и в 3,5% от ВВП. Это серьезные изменения, которые сделают Европу, в частности, более подготовленной к возможной агрессии со стороны России. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки. Они важны для алгоритмов YouTube, потому что видишь, что люди подписываются во время видео или сразу после. Он считает, что видео классное, и его надо распространять как можно больше. Поэтому нажмите на эту кнопку, если еще не. А если уже подписались и оставляете комментарии, лайки, то большое вам спасибо за помощь в распространении информации. Итак, удары Украины по территории России продолжились сегодня ночью. Был нанесен удар по Астрахани. Весь завод эвакуировали, на завод прилетел дрон. Говорят местные жители, под Астраханью ночью был атакован газоперерабатывающий завод. По словам очевидца, атакован объект «Газпрома». Губернатор Игорь Бабушкин подтвердил атаку на объекты топливно-энергетического комплекса и возникший пожар. Тем временем Волгоград подвергся также атаке беспилотников. В нескольких районах отключен свет. Местные жители говорят о нескольких взрывах в регионе. Предположительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий «Лукойлу». Судя по кадрам, которые появляются, попытка весьма успешная, и НПЗ горит. Также подоспела статистика украинских ударов по объектам на территории России за прошедший месяц. Об интенсификации ударов и новой украинской тактики я рассказывал в отдельном видео. Свою версию приводит украинский ресурс «Окагора». По его данным, январь стал рекордным по количеству пораженных целей. Карта зафиксированных прилетов украинских БПЛА и ракет по территории РФ за январь, пишут они. Всего 24 прилета, рекорд. Из них 8 заводов или складов, связанных с ВПК, 6 нефтебаз, 4 НПЗ, 2 склада БПЛА, 1 нефтепровод «Дружба», 1 1 нефтеперекачивающая станция, 1 арсенал «Грау» и 1 спиртзавод. Около 33% ударов припадает на ВПК. Это чудесная цифра и показатель, пишут они. Агентство также отмечает рекордные показатели ударов по российским НПЗ. Число атак украинскими беспилотниками по российским НПЗ резко выросло в январе. За первый месяц года БПЛА били по заводам 7 раз, что больше, чем в любой месяц прошлого года, свидетельствует анализ агентства. Вывод из строя нескольких НПЗ может спровоцировать дефицит топлива на российских заправках. Однако пока ситуация выглядит как контролируемая российскими властями, полагают эксперты, пишет агентство. В январе дроны атаковали нефтеперегонные заводы в Волгоградской 31 января, Нижегородской 2 НПЗ 29 января, Рязанской 24-26 января, Саратовской 14 января областях, а также в Татарстане 11 января. В декабре БПЛА атаковали НПЗ всего один раз, в ноябре два раза, в октябре и в августе не было атак, в сентябре и июне сообщалось только об одной атаке в каждый из месяцев. Близко к январскому показателю число атак было в прошлом году только в марте и в мае, по 6 в каждый месяц. При анализе агентства учитывало только случаи, когда сообщалось о повреждениях на территории НПЗ. Как минимум один атакованный завод, Рязанский НПЗ, остановил переработку нефти после атаки в ночь на 26 января, сообщал Рейтер. После приостановки работы Рязанского НПЗ объемы переработки в России могут снизиться до 5,2 или 5,3 миллионов баррелей в год. Такие объемы больше характерны для весны и осени, когда ведутся плановые профилактические работы, сказал Bloomberg ведущий аналитик по нефти Виктор Катона. Ситуация выглядит управляемой для российских властей, говорит бывший топ-менеджер «Газпромнефти», а теперь научный сотрудник Центра Карнеги Сергей Вакуленко. По его словам, российская экономика и нефтяная промышленность могут легко выдержать остановку работы нескольких НПЗ на несколько недель. В случае с Рязанским НПЗ дефицит топлива из-за его остановки могут покрыть заводы, расположенные в Москве, Ярославле и Кстово Нижегородской области, по которым, надо сказать, тоже были атаки дронами. Атаки на НПЗ стали частью более крупной кампании Украины по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Атакуются в том числе нефтебазы и станции трубопроводов. Резкая интенсификация ударов по российскому нефтекомплексу может быть связана с изменением ситуации на глобальных рынках. В марте прошлого года США просили Украину прекратить удары по российской энергетике, так как опасались, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Теперь же, согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в этом году рынок может столкнуться с избытком в 1 миллион баррелей в день. На этом фоне в начале января США уже ввели против российской нефтегазовой отрасли самые жесткие санкции. Под ограничение попала значительная часть теневого флота России, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Так что украинские удары весьма эффективны, они активно продолжаются, и российское ПВО ничего с ними не может сделать. Будем надеяться, это продолжится и дальше. Тем временем вице-губернатор Приморского края погиб на войне с Украиной. На фронте в Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который с 22 года участвовал в войне с Украиной. После этого вернулся в Приморье, но летом прошлого года отправился на войну повторно. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяка. По данным телеграм-помоек Шот и Мэш, автомобиль, в котором был Ефремов, наехал на мину в Курской области. Кроме чиновника, погиб офицер российской армии. Официальных данных о причинах и месте гибели вице-губернатора нет. По словам Кожемяка, он погиб, возвращаясь с боевого задания. Ефремов окончил военное училище, возглавлял краевое отделение ДОСААФ, был также вице-мэром Уссурийска. После российского вторжения в Украину в 22 году возглавил добровольческий отряд «Тигр», сформированный в Приморье и отправившийся на фронт. По возвращении в 23 году ему были присвоены звания Герой Приморья, а также Герой ДНР. Также он стал кавалером Ордена Мужества. В феврале 24 года Олег Кожемяка назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. В августе, после начала операции украинских военных в Курской области, 52-летний Ефремов решил вновь отправиться на войну во главе отряда «Тигр». На войне в Украине ранее уже гибли российские чиновники, муниципальные и региональные депутаты, однако чиновник в ранге вице-губернатора погиб впервые. Ну, земля стекловатой, будем надеяться, что это не последний российский чиновник высокого ранга, который вдруг подумал, что он может поддерживать войну России в Украине, поддерживать российские фашистские оккупационные власти, которые оккупируют и Россию, и Украину, им вообще насрать, что оккупировать. Ну, в общем, за это и поплатился. При этом я не думаю, что он участвовал реально в боях, потому что, ну, ни одного боя с ним нам неизвестно. Возможно, пьяный врезался на машине или поехал там, где не надо. Черт его знает. Подробности мы, наверное, узнаем в дальнейшем. Но да, эта война продолжает возвращаться к тем, кто ее начал, кто ее поддерживает и кто непосредственно занимается руководством России. России на разных уровнях в этой самой войне. Поэтому, если вы идете в российские чиновники, в российские волонтеры, в российские кого угодно еще, связанные с войной, знайте, что вариант, где вы умрете, весьма и весьма вероятен. Президент Украины дал интервью журналистам Associated Press, где озвучил свое видение боевых действий и перспектив мирных переговоров. «Путин боится прямых переговоров с нами», — сказал Зеленский. По его мнению, это проигрыш или слабость. В частности, сказал Зеленский в этом интервью. Президент отметил, что кремлевский диктатор продвигает старый нарратив о том, что это якобы война между Западом и Россией, потому что признавать, что он проигрывает, для него невыносимо. Еще тезисы президента в интервью журналистам. «Путин отчаянно сигнализирует, что хочет говорить, но не с нами, а с Трампом, с Америкой. Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам. Без нас это было бы неправильно. Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги для прекращения этой войны и четко определим путь вперед, тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами. Когда Трамп скажет ему, что Украина должна быть за столом переговоров, Путин будет искать оправдания, снова рассказывать эту историю о нелегитимности, затягивать время и пытаться избежать завершения войны. Путину не нужно побеждать Украину, чтобы заявить о победе. Если мир пойдет на компромисс с ним, если он останется безнаказанным, это станет опасным сигналом. Агрессия работает. Другие авторитарные лидеры увидят, что он уничтожил суверенитет Украины, и ему это сошло с рук. Вот почему любые американо-российские переговоры об Украине без Украины опасны. Никто не может решать нашу судьбу за нашей спиной, сказал Зеленский. Путин хочет показать, что Украина не суверенный субъект, что он воюет с НАТО и Западом. В своем сознании он воюет с Америкой и считает, что побеждает. Но на поле боя, несмотря на все трудности, Украина не позволила ему победить. Идея иностранного военного контингента, также прокомментировал Зеленский, возможности обеспечения гарантий безопасности, это часть дискуссии об этих самых гарантиях безопасности. Но этого самого по себе недостаточно. Это не может быть лишь символическим присутствием на бумаге. Если они здесь для защиты, мы должны точно знать, кто ими руководит и какой у них мандат на случай нападения. Реальные гарантии должны быть всеобъемлющими, и для Украины они без США не будут работать. Реальные рамки должны включать сильную украинскую армию, инвестиции в оборонную промышленность и производство оружия в Украине по американским лицензиям, а также долгосрочную технологическую военную поддержку. Безопасность должна быть взаимовыгодной. Впервые за многие десятилетия РФ открыто объединилась с Ираном и КНДР не только в тайных соглашениях по вооружениям, но и непосредственно в войне. Иран поставляет оружие, Северная Корея предоставляет как оружие, так и войска. Речь идет уже не только об Украине, это военный альянс против всего Запада, особенно против США. Войска КНДР активно учатся на этой войне. Это серьезная глобальная угроза, сказал Зеленский. Они прибыли неподготовленными, но, как и россиянам, им не разрешено отступать. отступать. Командиры казнят своих солдат за попытку отступить. Тем не менее, они адаптируются, получают реальный боевой опыт и осваивают критически важные военные навыки. Тактики ведения боя, стратегии, использование беспилотников и навыки выживания на поле боя, полученные ими в Украине, будут возвращены в Северную Корею и интегрированы в их войска. Это представляет прямую угрозу безопасности США, Индо-Тихоокеанского региона и многих других стран, сказал Владимир Зеленский. В принципе, все, что он сказал, довольно адекватно. Даже не знаю, с чем тут поспорить. Как бы его видение, мне кажется, наиболее близко к тому, как реально обстоит ситуация. Потому что независимо от того, что думает Трамп, действительно без Украины прийти к чему-то с Россией невозможно. Ровно потому, что Украина просто это не примет. Потому что Украина понимает, что на кону судьба Украины. На кону судьба Украины в будущем в том числе. Если Россия просто получит передышку, после которой через 2-3 года снова пойдет на Киев, то Украину это не устраивает. Понимаете, многие, когда рассказывают про Владимира Путина, рассказывают про крысу, загнанную в угол. Но это неправда, потому что Владимир Путин не загнан в угол. Владимир Путин ведет агрессивную войну, руководствуясь там какими-то своими целями и интересами. Он может прекратить ее в любой момент. Да? Ну, у него появляются риски и все такое, мы об этом с вами много раз говорили, но вот нет прямо такого, что Россия перестает убивать людей в Украине, и тут же Владимир Путин лишается власти. Такого сценарий такой возможен, но он, скажем так, не ультимативен. Да? Поэтому говорить о том, что Владимир Путин загнан в угол, мне кажется, это какое-то сильное преувеличение, которое не очень соответствует действительности. Более того, мы знаем, что Владимир Путин действительно похож на крысу, но будучи загнан в угол, эта крыса не сопротивляется рьяно, а наоборот отступает и убегает, да, пытаясь прогрызть из этого угла себе какой-нибудь ходок. Именно это мы и видели, когда, например, Пригожин шел на Москву или, в принципе, за все время правления Владимира Путина. При этом у Украины ситуация безвыходная. Ну, то есть, на кону ее существование. Поэтому нет такого, что они, как бы, там, Трамп скажет, «Эх, Зеленский, сейчас мы всю помощь свернем, если вы не подпишете с Россией капитуляцию вашу». А Зеленский скажет, «Ну, мы не будем этого делать, потому что вопрос идет о нашем существовании. Да, нам будет сложнее, да, нам будет тяжелее, мы будем пытаться продолжать обороняться, продолжать защищать свои города, своих жителей, свое население. И Трамп это понимает, и поэтому единственное, на кого здесь можно давить, это Россия. И вот здесь как раз перед Трампом стоит эта задача. Я говорил вам много раз, что меня в отношении Трампа интересует исключительно история, связанная с войной в Украине. Ну, конечно, сложно игнорировать его остальные действия. Например, я активно сейчас вот там пытаюсь найти хоть какого-то аналитика, хоть какую-нибудь статью, хоть какого-нибудь эксперта, экономиста, который объяснит, зачем Трамп начал воевать с Канадой и Мексикой, обрушив рынок, обрушив стоимость американских компаний. Ну, то есть, американские компании, американские держатели криптовалют уже ощущают на себе действия Трампа. Там, да вплоть до цен на яйца. Цены на яйца выросли, хотя Трамп обещал, что его управление будет их снижать. Ну, посмотрим. Не знаю, для меня просто я слежу за этим сюжетом как за не основным, потому что я пытаюсь понять, типа, чем руководствуется Трамп. Пока сложно, конечно, понять. Вот. Но, опять же, все, что касается Украины, все высказывания Трампа и его команды там есть разные, но по большей части они сильно лучше, чем, например, я ожидал, поэтому будем следить, как это будет разворачиваться дальше. Какой точно есть позитив от Трампа, это, не знаю, благодаря или вопреки ему, это то, что Европа поняла, что теперь ее безопасность зависит от нее, что она не может полагаться на американского партнера, по крайней мере, пока Трамп у власти. Это здорово, потому что Европе давно пора было высунуть голову из задницы и начать уже понимать, что она субъектна, что она должна сама обеспечивать собственную безопасность, тратить на это свои деньги, потому что экономически она является гораздо более развитой, чем все ее потенциальные конкуренты и те страны, которые представляют ей угрозу. И вот будущая квота расходов на оборону стран НАТО составит более 2% ВВП. Решение по размеру вклада будет принято в ближайшие месяцы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, партнеры по альянсу примут решение относительно точных деталей оценки процентного вклада от ВВП на оборону в ближайшие месяцы, учитывая следующий саммит НАТО в Гааге в июне. «Но я могу вас заверить», — сказал он, — «в одном. Это будет намного, намного, гораздо больше 2%, — сказал он. Как пишет издание, на саммите дипломаты ожидают упорных переговоров по высшей цели. Сначала 3% или 3,5%. Поэтому в этом контексте Рютте призвал партнеров по альянсу к большей солидарности. НАТО должно держаться вместе, как альянс. Но бремя должно быть справедливо распределено между Европой, Канадой и США, чтобы американцы американцы не платили слишком много, а мы не платили слишком мало, констатировал генсек. Дискуссия вокруг увеличения затрат стран НАТО на оборону происходит не в вакууме. О том, что европейские страны Альянса недостаточно тратят на собственную безопасность, пользуясь защитой США, говорил Дональд Трамп еще на предыдущем сроке. Одна из немногих светлых мыслей в голове американского президента. Правда, сейчас он требует от европейцев поднять расходы на оборону до 5% ВВП, но это скорее выглядит как приглашение к переговорам, тем более, что до планки в 5% очень далеко и самим США. Видимо, Трамп, как бизнесмен, рассчитывает сойтись на тех самых 3-3,5. Но это если у него не возникла очередная идея фикс, для достижения которой он будет угрожать очередными тарифными войнами. Хотя он уже угрожает Европе тарифными войнами. Да. Не, правда, друзья, извините, я не экономический эксперт, не американист, я ничего не могу сказать по этому поводу. Я просто вижу, как рынки падают, просто вижу, как американские компании теряют миллиарды долларов на решение Трампа о торговых войнах. Как бы... Причем, понимаете, в чем проблема с Трампом? Как бы периодически есть какие-то действия, которые имеют позитивный эффект и негативный эффект, да, и ты взвешиваешь и пытаешься понять, там, в чем там, туда-сюда. Проблема с действиями Трампа в отношении торговой войны с Канадой, Мексикой и Европой, он объявил, что собирается, но пока не ввел тарифы, в том, что у этого ноль выгод, по крайней мере, пока из того, что пишут. Вот, я посмотрел все ресурсы, все, которые существуют, правый, левый, Wall Street Journal, которых обычно относят к консервативному лагерю, и которые написали про эту торговые тарифы, написали «самая глупая торговая война в истории». Ну, то есть, правда, Трамп это делает с нихера, более того, он не выдвигает настоящих... Ну как, он говорит, Канада должна стать 51-м штатом США. Никто не воспринимает это всерьез, потому что это невозможно. В принципе, вообще, никаким боком. Ну, кроме физического завоевания. Не знаю, непонятно. Вот, поэтому, да, Дональд Трамп, конечно, наводит шороху, и я, конечно, улыбаюсь от всего этого, но наводит он это в, ну, в не очень хорошем ключе, да, то есть прямо сейчас у всего Альянса, у всех союзников, там, Канада, США, Европа и другие страны, значит, есть прямые проблемы. Проблемы с военной агрессией России, проблемы с Китаем, проблемы с большим количеством стран, но Трамп воюет со своими союзниками. Окей, поживем, увидим. То есть ничего смешного в этом нет, но как бы осмыслить это как-то нормально тоже не получается. Но вернемся к войне. Появились подробности российского ракетного удара по Липецкой области в субботу 1 февраля. Да-да, та самая Липецкая область, что в России. На нее упали две ракеты, летевшие на города Украины, а не ступень ракеты, как сообщалось ранее. В субботу российские самолеты уронили два боеприпаса на сельскую местность над Игилецким районом и Воловским муниципалитетом Липецкой области, признали в правительстве региона. В соцсетях появилось видео падения одной из ракет сверхзвуковой крылатый Х-22, снятый на автомобильной регистрации очевидца. Тут мы фактически наблюдаем своеобразную зеркалочку отчетов про обломки. Если упала некая ступень, а не сама ракета, значит, все отработало штатно, просто упало немного не туда, как при украинских ударах, когда ПВО якобы сбивает все, но вот проклятые обломки устраивают ад на очередном НПЗ. В субботу стало известно, что в 540 домах 6 населенных пунктов из-за падения ракет пропало электричество и вода, а также начались проблемы со связью. Тогда правительство Липецкой области говорило о падении ступени ракетного комплекса. Местные власти уверены, что электроснабжение восстановлено, а пострадавшим выплатят компенсации. Погибших в результате взрыва, к счастью, нет. Незадолго до падения ракет ВСРФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, так они его обозначили, по Украине. Удары пришлись по Полтаве. 14 погибших и 20 раненых, а также по Харькову и Запорожью. Ранены и убиты мирные жители. Также ВСРФ пытаются отвечать на украинскую тактику ударов по объектам топливной инфраструктуры. Видео приводит Z-канал «Военный осведомитель». Момент удара Герани-2 по небольшой украинской нефтебазе в поселке Низы Сумской области. Почему в 40 километрах от границы до сих пор функционировала нефтебаза, особенно на фоне чуть ли не ежедневного падения обломков, в кавычках, на наши нефтегазовые объекты, мы не знаем. Тут я могу предположить от себя, что российским войскам в основном не до этого, так как они заняты убийством мирных украинцев, а в последнее время еще и россиян. Работа украинских сил ПВО по защите украинских городов усложняется с каждым месяцем. Январь стал рекордным по количеству дальнобойных БПЛА, примененных по территории Украины, согласно статистике, собранной каналом Окагора. Ежемесячная инфографика по БПЛА Шахет-136, Герань-2, Гербера. Итоги января. Всего 2557 единиц, сбито 1571 единица или 61%. Посажено РЭБом ложные БПЛА 879 единиц или 34,4%. Достигли цели 92 единицы или 3,6%. Улетели в другие страны 15 единиц или 0,6%. В январе не было дней затишья. БПЛА летали каждый день. Напомню, около 30% от всех запущенных БПЛА припадает на Шахет-136. Все остальные ложные цели Гербера и пародия, пишет Телеграм. телеграм-канал. Перед тем, как мы перейдем к линии фронта, непосредственно линии боевого соприкосновения, где тоже довольно много интересных новостей, напомню, что вы можете поддерживать этот канал финансово. У меня нет олигархов, грантов, фондов, не знаю, что. Ничего нет, кроме вас, ваших просмотров на Ютубе, вашей поддержки на Патреоне, ваших покупок на VPN, за что вам большое спасибо. Это позволяет каналу быть полностью независимым. Да, независимым не в кавычках, не независимым от края, независимым ни от кого. Да, и это большая ценность, которая, это роскошь, я бы даже сказал, которую мало кто может позволить себе в современном мире. Благодаря вам, вашему вниманию, вашей поддержке я это сделать могу. Если вы хотите присоединиться к тем, кто поддерживает этот канал финансово, то для вас есть Patreon, на котором есть разные бонусы, типа общий чат вместе с патронами, где мы с ними обсуждаем разные вещи, закрытые трансляции. Вот скоро, я думаю, будет, потому что РЕН-ТВ выпустил уморительный фильм, где разоблачили меня, где в результате разоблачения выяснилось, что я доначу в СУ. Шок-контент. Вот. И многое другое. Также вы можете не просто поддержать канал, а еще и получить отличный продукт. NVPN. Это сервис, который мы делаем вместе с технической командой, который позволяет обходить любые блокировки. И он позволяет обходить блокировки во многих странах, но мы сосредоточены, конечно, на России, потому что там Роскомнадзор тратит огромное количество сил и средств для того, чтобы не дать возможность вам самим выбирать, что смотреть, что слушать, что читать. YouTube, Discord, Viber, сайты изданий, значит, на которых есть нормальная информация, а не продиктованная кремлевскими методичками. Все это Роскомнадзор, Россия пытаются спрятать под ковер. Собственно, NVPN позволяет вам под этот ковер залезть и читать, смотреть, слушать то, что вы считаете важным. Хорошая скорость, стабильное соединение, этого всего нам удалось добиться. У нас нет случаев, когда бы, значит, что-то не получилось по итогу. У нас есть служба поддержки, которая на связи с вами и которая готова помочь разобраться во всем, настроить, решить проблему и прочее, прочее. В общем, NVPN – это классный продукт, которым я горжусь, и покупая который, вы поддерживаете этот канал. Ссылки в описании, там покупка через российские карты, звезды Telegram, зарубежных карт, все это сейчас легально, покупка VPN, использование VPN пока в России остается легальной. Если что-то изменится, то мы, безусловно, вас уведомим, потому что безопасность пользователей – это наш приоритет. Ну, а мы переходим с вами в Курскую область. Там россиян продолжают преследовать неудачи. Канал Днепро-Осин-Горбуз геолоцировал очередной провальный российский штурм, на сей раз в Махновке, к югу от Суджи, который Z-блогеры некоторое время назад неоднократно героически взяли. 61-я отдельная степная бригада снова обломала мальчикам в трусиках захват украинского села Махновка в Курской области. Пытаются ее оккупировать россияне уже достаточно долго, но пока не удается закрепиться даже на окраинах, пишут они. Также военкор Владимир Романов приводит карту линии боевого столкновения в районе Погребков на севере украинского плацдарма в Курской области, который уже много месяцев безуспешно штурмуют российские военные. Населенный пункт полностью под контролем ВС Украины, с горечью констатирует Романов. Кроме того, поступило обновление подсчета подтвержденных потерь техники в Курской области от аналитика на ОСИО. В период с 5 по 27 января российские потери, имеющие визуальное подтверждение, вновь превысили украинские 62 единицы против 48 единиц. И это несмотря на, прямо скажем, неудачную попытку наступления ВСУ в направлении Большого Солдатского. Все же ВС РФ нет равных в умении просирать технику в безуспешных атаках. Между тем, получила развитие ситуация с ударами по интернату в Судже. Украинские спасатели не могут достать людей из-под завалов разрушенной школы-интерната в Судже, так как Россия бьет эфпивидронами по этой местности, заявил представитель комендатуры ВСУ в оккупированной Курской области Алексей Дмитрашковский. Есть люди, которых еще не деблокировали из помещения интерната, так как постоянные удары эфпивидронов не позволяют загнать туда технику, чтобы деблокировать людей. Есть информация о тяжело раненой женщине, которая еще по состоянию на 14.00 была жива, но о ее судьбе неизвестно. Ее не могут достать из-под завалов, цитирует военного РБК Украина. По утверждению Дмитрашковского, российские войска также бьют по эвакуационным машинам дронами на оптоволокне, которые невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы. При этом ночью все же удалось вывести в Украину всех желающих жителей Суджи. При этом отмечу, что видеокадры ударов российскими FPV-дронами по машинам в районе интерната были опубликованы и не раз. Россия регулярно добила, и, возможно, из-за этого в том числе российская страна пришла к выводу, что там располагаются украинские солдаты или что-нибудь такое, хотя украинская комендатура не раз подчеркивала, что это не так. И в итоге Россия нанесла удар таки по этому интернату со второго раза. Первый раз они ударили 12 января, тогда они не отрицали удар, а второй раз они ударили 1 февраля и действительно огромное количество россиян, которые оставались в этом самом интернате, о чем было сообщено, доведено до сведения России специально, чтобы не били по этому объекту, они пострадали, и часть находится под завалами. Тем временем агентство отмечает, что российские федеральные каналы обвинили ВСУ в ударе по интернату в Суджи и тут же рассказали о российских бомбардировках в Курской области, что безумие. Федеральные телеканалы в воскресенье начали утренние выпуски сообщения о Суджи, где накануне при падении российской авиабомбы под завалами оказались десятки мирных жителей, а четверо погибли. Телеканалы рассказали о событиях так же, как новость подавалась в ночном заявлении Минобороны России. По версии российских властей, это авиаобстрел Украины, которая таким образом пытается отвлечь внимание от расстрелов мирных жителей села Русское Поречье. Поречное, что-то же Россия выдумала. При этом практически сразу телеканалы сообщили об авиаударах российской авиации по вражеским позициям в Курской области. То есть, еще раз, там встык это идет. Они говорят, это точно не мы вообще не били в это время, а встык идет новость о том, как Россия наносит авиаудары, в том числе по Суджи, как и сказано в заявлении самого Министерства обороны. Блять. Первый канал в выпуске новостей в 6 утра сообщил, что украинские военные согнали около 100 мирных жителей в интернат и ударили по нему ракетами. По версии канала, это стало очередным военным преступлением провокации. Дальше Первый канал рассказал об ударах российской авиации по вражеским позициям в Курской области. Цитата. «Тем временем удары по вражеским позициям в Курской области нанесли наши летчики, экипажи штурмовиков, бомбардировщиков, а также вертолетов. Как результат успешной атаки основной авиагруппы уничтожена бронетехника и пехота украинских формирований». Также и примерно теми же словами об ударе по Суджи рассказывали и НТВ в выпуске в 8 утра. А днем в субботу Минобороны России сообщало, что наносит авиаудары по позициям ВСУ в Курской области и среди населенных пунктов, которые бомбят, называлась и Суджа. Об ударах КАБами по Суджи писало в субботу не только Минобороны. Сумской мониторинговый канал опубликовал следующее сообщение в 17:45 по киевскому времени, за 9 минут до удара по интернату по версии украинской комендатуры Курской области. Авиация на пусковых КАБов, пока вектор Суджанский район, но могут долететь до Наковская, Миропольская общин. Общины выше будьте в укрытии, написал канал. То есть, видимо, Сумской канал оперировал теми же данными, что и воздушные силы ВСУ. То есть, они это запустили до удара. То есть, это мониторинговый канал, который фиксировал запуск КАБов за 9 минут до прилета. То есть, очевидно, он имел это подтверждение фактически тех данных, которые приводят воздушные силы Украины о мониторинговой системе, что на этой мониторинговой системе это все отображалось. То есть, вот эти скриншоты из системы мониторинга воздушной обстановки «Вираж планшет». Эта система считается секретной, однако доступ к ней довольно широкий. Как минимум, ее пользуются все расчеты ПВО, чтобы быть готовыми к перехвату воздушных целей, а также, видимо, и мониторинговые каналы, чтобы предупреждать местное население о необходимости проследовать в укрытие. Главное здесь в том, что данные о пусках КАБа, которые впоследствии поделились воздушные силы, не нарисованы на коленке по следам инцидента, как утверждали некоторые Z-каналы, а существовали в системе как минимум за 9 минут до удара. Короче говоря, никаких сомнений, что удар был нанесен российской стороной, к нынешнему моменту не осталось. Ни одного кадра или данных, которые бы доказывали самообстрел ВСУ, так и не появилось, как Россия не смогла придумать и какого-либо адекватного мотива для Украины, чтобы бить. Напомню, что по стандартам всех аналитиков мира обвинение в самообстреле самое тяжелое. Для него нужны очень веские доказательства. Российской стороне придется представить что-то серьезнее кадров пуска ракеты из Сумской области, снятых непонятно когда, непонятно кем и без какой-либо привязки к цели удара. Тем более, что, как пишет и сам Z-канал старший Эды, ВСУ ранее уже работали хаймерсами из этого района и били не по интернату, а били по российским позициям. Поэтому, ну я не знаю, единственное, что меня расстраивает в этой всей истории, помимо очередного чудовищного людоедского удара России, в том числе по своим гражданским, которые находились в интернате в Суджи, помимо этого меня очень расстраивает, что медиа продолжают играть вот это, мы не знаем, кто ударил туда-сюда. Так возьмите, изучите, все данные есть, все есть, мониторинговые каналы есть, данные, предоставленные воздушными силами ВСУ, ваша собственная аналитика по мотивам, которые могут быть, предыдущий опыт российских ударов по этому же интернату 12 января, предыдущий опыт, когда Россия обвиняла Украину в самообстрелах. Ну, возьмите, сложите это все и придите к какому-то выводу. Медиа — это не тасовки, медиа — это не просто ретранслятор новостей. В каждом медиа есть люди, которые занимаются анализом, и вывод медиа — это важная часть работы медиа. Медиа — это четвертая власть, ровно потому, что медиа может и должно делать выводы, основываясь на данных, внимательно их изучив. Но нет, большая часть медиа ждет, пока, не знаю, кто-нибудь что-нибудь скажет, кто-нибудь что-нибудь заявит. Проделайте работу сами. У вас есть для этого все необходимые специалисты. Теперь перемещаемся в Покровск. На Покровском направлении Deep State отмечает продвижение россиян в районе Котлина и Воздвиженки, соответственно, на западном и восточном флангах охвата Покровской агломерации. Общую ситуацию на направлении проект характеризует так. Враг ни на день не прекращает штурмовые действия на Покровском отрезке. В последние дни враг активно проводит атаки на Серебряное, южнее Надеждинки, с юга и востока на Удачное, из запада и востока в районе Котлиного и с юго-запада на Зверевое. Частично обычно преуспевает на многих участках, ситуация уточняется. Особенно хорошо проявило себя одно из подразделений сил обороны в Удачном, которое заменило одну из новосозданных бригад. Номер подразделения не сообщаем, потому что у врага еще нет сведений, кто там точно. Кроме того, в результате ожесточенного сопротивления подразделения 59-й отдельно-штурмовой бригады враг вынужден провести пополнение своих подразделений в Новоелизаветовке и Нововасильевке. Пополнение происходит и в районе Шевченко-Дачинская, где потери противника оказались для него тяжелыми, рассказывают в Deep State. Также на направлении продолжаются штурмы с использованием подручной техники. Видимо, у россиян кончается не только бронетехника, но и автомобильный транспорт, и дело уже доходит до мотоблоков. Соответствующее видео приводит проект War Archive. Российские солдаты, отправлявшиеся на штурм украинских позиций на мотоблоке из-за нехватки обычной техники, не смогли достичь цели. Мотоблок и водитель получили сброс снаряда из дрона и были ликвидированы у села Песчаная, Донецкая область. Курахское направление, давайте поговорим и о нем. Deep State обращает особое внимание на действия россиян в районах Андреевки и Северной Клешне, охвата Куравского мешка. Вот что они пишут. Противник все больше сосредотачивает свое внимание на Андреевке. Севернее Андреевки россияне оказывают давление на позиции сил обороны и Славянки, и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясенево-Андреевка. Недавно все могли наблюдать красный анклав на северо-восточных окрестностях Андреевки. Кто-то воспринял за ошибку или баг. На самом деле, это отражение пребывания и закрепления российской пехоты в окрестностях села, которые лезут с разных сторон, даже через позиции сил обороны. Со временем стало более понятно движение противника, проложившее свой путь из Петропавловки и сейчас в основном пытающегося пробраться в село из этого района по накопленным укреплениям. Одновременно с этим пехота выродков предпринимала попытки лезть через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые пролегают между Андреевкой и Шевченко. В сети уже можно было видеть кадры работы бойцов сил обороны Украины по россиянам в этом районе. После первых успешных попыток залезть в Андреевку, россияне увидели возможность это развивать и посылают на убой пехоту с задачей «Умри, но дойди». Силам обороны пока нелегко дается оборона Андреевки из-за ряда проблем, в которых, мы надеемся, найдут решение. Но, несмотря на это, украинские военные прилагают максимальные усилия и утилизируют немалое количество российских выродков. Вместе с тем, враг сосредотачивает свои усилия между Улаклами и Дачным, который к югу от Андреевки, что может открыть дополнительные возможности для штурма села, предупреждают аналитики. В то же время на южном фасе охвата Куравского мешка дела у россиян обстоят хуже, утверждает украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер». В районе Зеленовки на Кураховском направлении россияне снова начали дергаться, штурмовали две мотолыги и квадрики, ребята всю технику обнулили и отбили желание штурмовать у россиян. Один из немногих участков, где применяется броня, но россияне здесь что-то прям слабенькие, моральное состояние у них на низком уровне, подразделения не мотивированы, поэтому успехов около двух месяцев здесь не имеют, утверждает офицер. Что касается Великой Новоселки, Deep State публикует кадры украинских ударов по недавно оккупированной Великой Новоселке и констатирует накопление сил россиян в населенном пункте. Поражение по россиянам в Великой Новоселке, в частности, на северных окраинах поселка. После оккупации Великой Новоселки противник осуществляет накопление в населенном пункте и закрепляется в нем. Поражение по всему поселку демонстрирует подтверждение этого факта, где силы обороны не дают выродкам покоя. Также стоит обратить внимание на кадры бешеного трафика российской техники вокруг Великой Новоселки. Это показывает ресурсы врага, которые он привлек для продвижения в данном районе и, собственно, необходимость взятия поселка, отмечают в Deep State. Что касается Торецка, автор канала «Офицер» обращает внимание на продолжающееся применение россиянами под Торецком импровизированного автотранспорта. Фактически ВСРФ в этом отношении оснащены хуже ВСУ, отмечает он. Нива-пикап – новая гордость отечественного автопрома, который россияне применяют в районе Щербиновки на Торецком направлении. Крутая штука, потому что при подрыве на минах вылетают оттуда как дети из школы. А вообще мы в шоке от этого бомж-класса, ведь, например, у нас используются пикапы, джипы и т.д. для доставки БК и людей на позиции, а здесь просто на барахле, на штурмы аналогов этим решением они не имеют. Тактика применения этих штук, очевидно, залететь как можно дальше и высадиться, потому что медленную броню 10 раз уничтожат, чем она доедет до точки высадки. Теперь про Часов Яр. Южнее Часова Яра, который неделю не утихают бои. Россияне пытаются продвинуться через ступочки в обход Часова Яра на Константиновку. Пока что безуспешно, рассказывает украинский военнослужащий Станислав Бунятов. Очень тяжело дается врагу направление Константиновки. Их попытки прорваться на тяжелой технике, мотоциклах и квадроциклах удачными не были. Поэтому, сделав выводы, решили пробиваться исключительно пехотой. Работы сейчас много. Ежедневно обновляем россиян, которые хотят залезть в ступочки. Теперь к Лиманскому направлению. На нем на ВСРФ после занятия Тернов или большей их части, пытаются наступать дальше в надежде зачистить украинский плацдарм на восточном берегу реки Жеребец и в перспективе прорваться дальше на лиман. Но пока, получается, у них не очень, рассказывает офицер. Вчера с утра по плохой погоде россияне на двух БМП заскочили в Емполевку со стороны Тернов, сбросили 14 штурмовиков. Одну БХУ ебали на отходе и в течение дня разносили север Емполевки до крайнего кирпича. Вроде всех минуснули, но тревожный колокольчик, потому что в самих Тернах сейчас ситуация хреновата. Между нашими позициями могут просочиться россияне и засесть в нору. Кубинское направление. Вой Z-каналов по поводу ситуации в 20-й армии в Новоегорьевке на Кубинском направлении не прекращается. Я уже рассказывал об этом в отдельном видео, и с тех пор Юрий Подоляка продолжил ныть, что становится только хуже. А теперь к хору стенаний присоединились и два майора. Солдат, которые пишут им, отправляют на бессмысленные штурмы Новоегорьевки, а жаловаться в компетентные органы военнослужащие не хотят, опасаясь обнуления. Хотя, казалось бы, какая разница, как именно сдохнуть. 20-я армия, Новоегорьевка, пишет два майора. Так же, как и Юрию Подоляке, нам продолжают поступать страшные данные от фронтовиков. Переписку сразу чистят, боятся, хотя идут на штурм, великолепно осознавая, что их ждет. Никто не отказывается от выполнения приказов. Вместе с тем приходят такие сообщения, цитируют они. Позвонил утром, в лоб гонит на Новоегорьевку с автоматами. У такого-то от роты осталось 30 человек на вчера. Это номер, полк 3 МСД. Даже БК не подвозят, полная жопа. Про черную мамбу 252-й полк 3-й мотострелковой дивизии страшные вещи рассказывает. Они человек уложили за неделю в тупом штурме. Сколько именно, не рассказывается, типа секретные данные. Выше приведена информация от фронтовиков, пишет два майора. На наш вопрос, а где официальное обращение в компетентные органы со своими подписями, занимаемыми должностями, нам резонно говорят о страхе быть отправленными на выполнение невыполнимой задачи. Докладываем, напоминаем, подчеркиваем, указываем. Армия управляется на основании фактов, докладов и рапортов или представлений результатами проверок приказами, а не писанины пары блогеров в телеге, потому что информация из телеги уже более недели в ГШ, а ВОЗ и ныне там. Или уважаемые товарищи фронтовики, считающие незаконными те или иные действия командования, официально обратятся в компетентные органы, или все останется как есть, сообщают два майора. По скриптам. Люди уже записали видеообращение, выслали родственникам, сказали, если 5 дней на связь не выйдут, рассылать по интернетам. Ждем, уверен, более чем, что эти обращения мы с вами обязательно увидим, и я вам их покажу. Deep State приводит собственные подсчеты темпов российского наступления за январь. В январе противник оккупировал 325 квадратных километров украинской территории. Это несколько больше, чем 280 квадратных километров, которые насчитало агентство по картам Deep State, но все равно самый неудачный для ВСРФ месяц с июля 2024 года. Враг, пишет Deep State, продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются, резюмируют авторы проекта. За отчетами о продвижениях и отраженных штурмах легко забыть, что ВСРФ теряют технику далеко не только в атаках, но и в ходе свободной обороны украинских дроноводов. С примерами далеко ходить не надо. Вот свежее видео от 3-й штурмовой. Превращаем вражескую технику в недвижимость. Новая нарезка FPV-попадания от 3-й штурмовой. Танк, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, баги, грузовики с пехотой и вражеский УАЗ под лед. Удар и пылает все. Мастерские попадания в российские цели обеспечили бойцы «Паскуда Групп» из противотанкового бата. Между тем, ВСРФ, похоже, нашли способ борьбы с украинскими морскими дронами, о доминировании которых в Черном море я рассказывал также в отдельном видео, которое позволяет не гробить экипажи вертолетов, комментирует это военный осведомитель. Наконец-то для поражения украинских БЭК в Черном море стали чаще применять ударные дроны вместо подставления под огонь экипажи вертолетов. Но сначала, конечно, для этого потребовалось потерять несколько бортов вместе с летчиками от огня зенитных без экипажа катеров. На кадрах поражения БЭК ударом ракеты БПЛА ТКБ-1030 с борта БПЛА «Орион» и «Находец». Для надежного прикрытия побережья Крыма от украинских БЭК потребуется множество аналогичных дронов и средств поражения, но начало, как мы уже видим, положено, пишут они. Главный вопрос, конечно, в количестве этих дронов. «Орион», он же и «Находец», такой себе российский ответ «Байрактару». Дорогое, сложное изделие. А если украинские дроны еще и наловчатся их сбивать, то на прикрытие оккупированного Крыма БПЛА может элементарно не хватить. И тогда придется снова рисковать вертолетами и их живыми экипажами. Сохраняются и проблемы в украинской армии. Поступает продолжать информация о переводе ценных специалистов ВСУ в пехоту. На этот раз об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко. У меня есть информация, что военных техников, обслуживающих систему АРСТ, переводят в пехоту. По их словам, приходит распоряжение на перевод или исключение из части. И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб заявлял, военные, обученные на западном вооружении, не будут переведены в пехоту. Возникает вопрос, если техников, обслуживающих западной системы системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение? Справедливо спрашивает Гончаренко. Будут ли какие-нибудь объяснения? Задается он вопросом. Тем временем, практику необоснованного перевода украинских военных специалистов в пехоту, похоже, удалось прекратить, правда, пока что только в сухопутных войсках. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Дропатый запретил перевод специалистов связи в пехоту и на другие должности. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на собственные источники в командовании сухопутных войск вооруженных сил Украины. Сообщается, что в командовании сухопутных войск провели анализ подготовки специалистов связи в восстанавливаемых или формируемых воинских частях. Следует отметить, что в других родах и видах войск, то есть в ДШВ, морской пехоте, воздушных силах, ВМС и в структурах МВД, могут быть другие указания. В результате проверки были выявлены факты безосновательного перехода в пехотные соединения специалистов связи, которые прошли подготовку на базе 179-го учебного центра. На их место осуществлялись переводы военнослужащих, не имеющих опыта эксплуатации новейших средств связи. В результате таких действий были нередки случаи, когда соединения при выполнении задач на линии столкновения не могли обеспечить управление подразделениями. В этой связи командующий приравнял соответствующие военно-учетные специальности к высокотехнологичным и запретил перевод на должности по другой специальности. Похвальное начинание, которое показывает, что Дропатый не зря находится на своей должности и уже начинает оправдывать возложенные на него надежды. Хотелось бы, чтобы командующие других видов войск ВСУ последовали его примеру. Но возвращаемся к вооруженным силам России. Мало того, что у них кончается бронетехника, о чем я рассказывал также в отдельном видео, но и та, что восстанавливается и сходит с конвейеров, не отвечает реалиям современного поля боя. Об этом ноет Z-военкор Юрий Котенок. На ток-шоу и прямых встречах у нас в воюющей армии по традиции полный ажур и достаток. А на деле? А реальность – параллельная вселенная, где все по-настоящему. Вопрос острый, можно сказать, катастрофический. У нас огромная беда в доставке пехоты и передвижении пехоты в районе ЛБС и ее прямых поражений там даже стрелковым оружием. Средства доставки пехоты БМБ-123 и БМД-123 и колесные БТР абсолютно не соответствуют реалиям современного боя. Более того, очень часто именно следствием их применения можно назвать высокие потери личного состава. Я еще мягко выражаюсь. На переднем крае выражаются более прямо. Это полное говно, которое горит и убивает наших солдат. А ведь еще в начале 2000-х, да и при Сердюкове, рассматривали различные проекты тяжелых и легких ББМ. Вы удивитесь, но предполагались даже варианты переработки опыта Брэдли. Наконец, у нас были свои варианты новых тяжелых БМП, построенных на переработанном опыте строительства наших танков. Но все ушло под сукно, ведь гораздо проще вбухать деньги в разрекламированную армату, вышивать, обыгрывая всех подряд в танковый биатлон, а сейчас проще посылать людей на штурм на том, что громоздко, неудобно, что горит и пробивается насквозь. Это же другая реальность, про которую все мы знать не обязательно. Правда? Ощущение, что те, кто ответственен за перевооружение армии ББМ и танками, в отличие как раз от Стрелковки, Калашникова, тех же разработчиков FPV и производителей арт-систем, где хоть как-то что-то дышит и движется, застыли и абстрагировались от проблем фронта и вооруженных сил воюющей страны. Ощущение, что ответственные за бронетанковую технику лица вместе с монополистами не просто асфальтируют перевооружение, но и менять ничего не хотят. Разрекламированная «Да нельзя армата» канула в лету. Остальные проекты существуют в единственных недоработанных экземплярах, заключает он. Иван Филиппов, автор канала «На Западном фронте без перемен», нашел очередной пост Зетника в жанре «В шаге от правильного ответа». Канал «Всенародная правда», где опубликован пост, совсем небольшой, на 1000 подписчиков, поэтому в очередной раз поблагодарю коллегу за то, что он изучает даже такие малозаметные и темные закоулки Z-общественности, которые как раз ощущают себя менее подцензурными и поэтому меньше следят за языком. Одна из целей, пишет канал, специальной военной операции – демилитаризация, пишет как раз «Всенародная правда». Президент РФ поставил четкую задачу – демилитаризовать нацистский киевский режим. Однако некоторые командиры на передовой, пользуясь предоставленной возможностью, занимаются демилитаризацией личного состава из числа добровольцев нашей российской армии. Так, например, в военной части 295-93 в мотострелковом полку 1194, что дислоцируется под Азаряновкой Бахмутского района ДНР, командир с позывным «Хирург» установил свои порядки, идущие вразрез с уставом, приказами свыше и законами военного времени. Находящихся там бойцов из числа добровольцев называют мясом, рабами одноразовыми, отправляя в бессмысленные местные штурмы без доразведки, без артприкрытия, даже без поддержки автотранспорта. Раненых и контуженных в тыл не забирают. Эвакуационные мероприятия командование не организовывает. Несогласных при первой же возможности отправляют в последний путь, в самое пекло, отобрав у них все документы, телефоны и даже жетон солдата. И при этом идет постоянное вымогательство денежных средств. Раненых требуют денег, чтобы просто лечь в госпиталь. Несогласных платить раненых отправляют снова в местные штурмы, пишет Z телеграм-канал. Гумпомощь, отправленная родственниками и волонтерами, до бойцов не доходит. Родственники получают сведения, что их родные считаются без вести пропавшими, либо переведенными в другую войсковую часть 447-44, более похожую на виртуальную. Узнать что-либо конкретное от командования военной части 295-93 не удается. Ситуация критическая. Если так будет дальше продолжаться, тогда зачем нам воевать, если такие командиры обнуляют наших же пацанов, пишет он. Нынешнюю войну против Украины невозможно сравнивать ни с одной из войн, в которых приходилось участвовать российской армии, даже с тяжелейшей до 22 года чеченской войной. Об этом говорит генерал-майор в отставке Роман Чистяков. Он рассказал об этом о реальном положении дел на так называемой СВО. По его словам, потери среди командного состава настолько велики, что не всегда успевают даже запоминать их фамилии. Он вспоминает свой опыт войны в Чечне и отмечает, что тогда не потерял ни одного бойца, а сейчас такое невозможно.
А если бы сейчас был бы на Украине, я потерял там дохерича. Солдат, там командир батальона, там, не знаю, дивизии. Я за свою жизнь потерял на пальцах пересчитать солдат. И всех домой отправил. С Украины этого не получилось. Там по-любому умирать надо.
Чистяков также признает, что ему повезло вовремя уволиться, тогда как некоторые другие сослуживцы его уровня или оказались в тюрьме, или погибли. И напоследок про новую элиту. В Тюменской области вынесли приговор вернувшемуся с войны местному жителю, зарезавшему брата. За братоубийство его приговорили к 7,5 годам лишения свободы, пишет 72.ru. По данным издания, осужденный подписал контракт в августе 23 года, а через полгода приехал домой в двухнедельный отпуск. 30 марта 24 года осужденный пил вместе со своим братом. Брат сделал ему замечание, что тот долго сидит в телефоне ночью и мешает спать остальным. В ответ осужденный ударил брата ножом в бедро. Осужденный попросил соседку вызвать скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть от кровопотери. Осужденный полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть». Вернувшись с войны, житель Нальчика тем временем изнасиловал и убил пенсионерку. В Нальчике задержали 23-летнего Рустама Ногмова по делу об убийстве 87-летней женщины в парке во время утренней прогулки. Она умерла после 20-минутного избиения руками и ногами, сообщает Управление Следственного комитета по Кабардино на Балкарии. Местные паблики утверждают, что после этого нападавший изнасиловал женщину палкой. Следком уточняет, что подозреваемый признал свою вину. По его словам, мотива убийства у него не было. Он находился под действием наркотиков и алкоголя. О том, что задержанный это участник вторжения в Украину, рассказали родственники убитой. Домой он вернулся после ранения. По их словам, отец подозреваемого работает в управлении ФСИН. После произошедшего он написал рапорт об увольнении. После преступления подозреваемый пришел домой, понял, что потерял телефон и отправился на его поиски. В этот момент его задержали по ориентировкам. Убитая женщина была заслуженной альпинисткой СССР. Каждое утро выходила на пробежку. По статье об особо жестоком убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, подозреваемому грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Ну и, возможно, он снова просто отправится на войну, как это заведено в нынешней российской системе. Так что, как видите, этих людей становится больше, эти люди убивают все больше, и это будет сохраняться. В общем, будьте аккуратнее, берегите себя, государство о вас точно не позаботится. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.